Явка. Идти было действительно недалеко, минут 10, через Арбат и собачью площадку в какой-то переулок. Романов прочитал на табличке название «Трубниковский». По дороге Веня не затыкался ни на секунду, успев сообщить массу сведений. Что его приняли в училище только в октябре по достижении 16 лет, что дать присягу он не успел, так как сразу началась заваруха, что он был на баррикаде и стрелял, но попал или нет, не знает, а врать не хочет, что в организации он недавно, пока находится на испытательном сроке, но когда Алексей спросил, что за организация, юнкер замялся. — Это вам, Иван Клементьевич, то есть господин подполковник расскажет. — Я не должен. И вы ему, пожалуйста, не говорите, что я про организацию сболтнул.
— Не буду.
Снова ожив, Веня затрещал дальше. Выяснилось, что явка — это, собственно, квартира, в которой он живет с сестрой Зинаидой. Она совершенно отличная, хотя не молодая уже, на 9 лет старше, тоже настоящая патриотка, от нее можно ничего не скрывать. Она не Копейщикова, а Грузинцева по мужу. Владимир Иванович Грузинцев был прекрасный человек, между прочим, офицер генерального штаба, убит в Карпатах, ужасно его жалко. Романов перестал слушать чепуху. Он думал, что заговор, который может устроить такая вот организация, никакой опасности не представляет. Обычное российское дилетантство. Зря Орлов беспокоится. Уже одно то, что по городу ходят слухи об офицерском заговоре, верный признак несерьезности предприятия. Надо посмотреть, кто у них за главного, и по-хорошему с ним поговорить, чтоб не игрался с советской властью в игрушки, не подводил людей под монастырь. Это может плохо закончиться. Время сейчас нервное. Дом, куда его привел разговорчивый юнкер, был недавней предвоенной постройки. Вошли в подъезд через черный ход. Парадную, как зимой, заколотили, так и осталось, — объяснил Веня. Поднялись на второй этаж. Мальчик позвонил особенным образом. Два раза длинно, три коротко, важно сообщил. Это значит, свои. Конспираторы, — вздохнул Романов, готовясь к встрече с патриоткой, наверняка экзальтированной дурой. Дверь открыла молодая дама в сером платье с белым воротничком. Высокая, с девичьей косой через плечо. Но сразу видно, что именно дама, не барышня. Алексей понял бы это, даже если бы мальчик не сказал про погибшего мужа. У девушек не бывает такого внимательного, медленного взгляда и таких морщинок у рта. Он щелкнул каблуками, назвался, ничего больше не объясняя. Да в том и не было нужды. — Это наш человек! — выпалил Веня. — Еще один! Ты, Зина, напои его пока чаем, а я за Иваном Клементьевичем сбегаю. Хотел сразу и бежать, но женщина остановила, удержав за рукав. — Зинаида Андреевна Грузинцева, — сказала она гостю. — Вениамин, ты никуда не побежишь, пока не наденешь шапку и не возьмешь перчатки. Утром я не проверил, а ты и рад. 8 градусов на термометре. — Господи, Зина, что я маленький! Мальчик смущенно поглядел на Романова, но взял и шапку, и перчатки, понесся вниз через 2 ступеньки. «Прошу вас», — Грузинцева отступила, давая гостю войти. «Раздевайтесь, проходите в гостиную. Вы, я вижу, с вокзала, от вас паровозом пахнет. Это хорошо».
«Почему хорошо?» — спросил Алексей, думая, какой цепкий у нее взгляд. «Не экзальтированная и не дура».
«Значит, вы только что приехали, не чекист.
Я все время боюсь, что Вениамин приведет какого-нибудь подсадного». «Правильно боитесь», — мысленно ответил Романов. «Зачем тогда разрешаете ему заниматься такими вещами?» Он сделал неопределенный жест. «В самом деле, может, скверно кончиться. Ваш брат меня совсем не знает. Мало ли, что я такое. Запретите ему. Я вижу, он вас слушается».
«Да, он привык меня слушать. Когда мы остались без родителей, ему было 12, а кроме меня никого. Но Вениамин уже не ребенок. Сейчас такие времена, что мальчикам нужно рано становиться мужчинами. Что я ему скажу? Пускай все гибнет, а ты сиди тихо, целее будешь? Так мужчинами не становятся. Хотя, конечно, очень за него страшно. Вы садитесь, я сейчас». Вышла. Он оглядел комнату. Гостиная как гостиная, но есть 2 необычности.
В углу нечто вроде киота, но в нем подсвечены лампадой не иконы, а фотографии. Мужчина с женщиной, верно, родители, и военный с академическим знаком на кителе. Должно быть покойный муж, хоть для Зинаиды Андреевны, пожалуй, староват. Второй необычностью была пишущая машинка с разложенными рядом стопками бумаги. Подойдя, Романов прочел начатую, но недопечатанную строчку. «Марат, за каждую слезу, пролитую тобой, бедная труженица, аристократа заплатят каплей, нет, бочкой крови, довольно ты страдала, теперь для народа настало время утешения и расплаты».
«Я зарабатываю перепечаткой пьес для театров», — раздался за спиной голос Грузинцевой.
Она вошла так тихо, что Романов не услышал. В руках у хозяйки был поднос, чашка чая, несколько ломтиков хлеба, масла. Для голодных времен недурно. В основном сейчас ставят всякую революционную чепуху. Зато дают трудовой паек и даже приплачивают. Я научилась хорошо печатать без помарок, этим и живем.
«Ты верно все делаешь хорошо и без помарок», — подумал Алексей. Дама ему очень нравилась, и настроение от этого окончательно испортилось. Он действительно сильно проголодался, но старался откусывать поменьше и жевать, медленно прикинув, что три ломтика съест, а четвертый оставит.
— Вы не стесняйтесь. Хлеба достаточно, — сказала Зинаида Андреевна, все посматривая на гостя, но ни о чем не расспрашивая.
— Наверное, я должен рассказать про себя.
— Придет Иван Клементьевич, расскажете. Зачем два раза?
— А кто это, Иван Клементьевич? Ваш брат не объяснил?
Грузинцева довольно долго молчала. Романов уже пожалел, что задал вопрос.
«Отделенный командир»,
— в конце концов ответила она, видно, что-то для себя решив.
«Вы пейте чай. Мне кажется, я вас смущаю».
И оставила его одного. Должно быть, чтобы избежать других вопросов.
Четверть часа спустя из коридора донеслись звонки. «Дз-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з
важно получить позиционное преимущество. Объект, попав в новое пространство, еще не сориентировался, не приспособил зрение к иной освещенности, и пока щурится или моргает, можно составить о нем первое впечатление, самое важное. Объект по имени Иван Клементьевич, разумеется, оказался тем самым дядей в кавалерийской шинели с бородкой. Агентурное чутье Алексея не обмануло.
— Поздайте-ка, — сказал он первым, пока вошедший на него щурился. — Я вас где-то уже видел. — А, в управлении только что. — Подполковник Зотов, — представился кавалерист. — Я, боюсь, молодой человек ввел вас в заблуждение касательно...
Он неопределенно помахал рукой, покосившись на Веню Копейщикова, который стоял с виновато опущенной головой.
— Молодой человек любит фантазировать.
Романов догадался, что юнкер получил взбучку за торопливость. А первое впечатление от отделенного командира было такое. Типический армейский службист, наверняка добросовестный и исполнительный. Странно только, что в таком возрасте, лет 48, а то и 50, всего лишь подполковник.
— Штабс-капитану можно верить, — сказала вдруг тихо Грузинцева. — Да и поздно уже скрытничать.
— В самом деле, — с облегчением произнес Зотов, — я, дорогая Зинаида Андреевна, вашим суждениям привык доверять. Ну и отлично. — Что это вы, чай пьете? Я бы тоже не отказался.
Заговорщиком подполковник оказался не намного опытнее юнкера Вени. Вместо того, чтобы как следует допросить незнакомого человека, сначала рассказал о себе. Загадка несоответствия между возрастом и чином объяснилась просто. Иван Клементьевич, кадровый офицер, попал в плен в самом начале войны, в августе 14-го, потому и не продвинулся по службе. Вернулся из Германии только 2 недели назад и
не узнал родины. Какую чудовищную глупость, какую страшную ошибку совершило большевистское правительство, подписав позорный мир, — горячо говорил он. Я видел Германию изнутри, она совершенно истощена. Нам бы продержаться еще несколько месяцев, и все, победа. Надо было отступать, но не сдаваться, даже отдать столицу, как Кутузов. А теперь что? Национальный позор, презрение союзников, конечно. Никакого участия в дележе трофеев.
Единственное спасение России — свергнуть Советы и снова вернуться в Антанту. Я, как только добрался до дому, сразу кинулся искать людей, которые понимают это и готовы действовать. Нашел. Быстро. Нас очень много, Романов, и с каждым днем все больше.
Зинаида Андреевна сказала, что отделенный командир. Что это означает? Лишь тут подполковник спохватился.
— Погодите, сначала расскажите, где вы служили и за что получили столь почтенные награды,
— кивнул на романовский китель. Узнав про контрразведку, подполковник поморщился. В прежние довоенные времена подобная служба считалась для офицера не слишком почтенной. Но, услышав, что солдатский Георгий получен за атаку, помягчал.
— Значит, умеете не только бумажки перекладывать. Что ж, с удовольствием приму вас в отделение. Видите ли, в организации система такая. Каждый новый человек, вне зависимости от чина и возраста, зачисляется рядовым, но получает право привлекать других офицеров, лично отвечая за них. Как только собралась тройка, становишься отделенным. Тройка превращается в девятку, ты уже взводный. Вот я благодаря вам, вы меня последний, скоро пойду на повышение, — засмеялся Иван Клименович. Потом дорасту до ротного, а там, глядишь, и до батальонного, то есть достигну своей бывшей должности. Я перед войной кавалерийским дивизионом командовал. У нас в организации карьеру делают быстро.
— А вы... То есть мы как-то называемся? Романов понял, что заговор устроен не так уж глупо. Конечно, при столь неосторожной системе вербовки легко нарваться на доносчика или просто болтуна. Но так же просто цепочка и оборвется. А между тем, когда каждый рядовой участник организации является вербовщиком в переполненной офицерами Москве, членство у них должно расти, как на дрожжах.
«Союз защиты Родины» — хорошее название, примиряющее все политические взгляды, кроме, конечно, большевистских. И вы не думаете, что у нас нет подразделений крупнее батальона? Есть и полки, и бригады, и даже дивизия, —
значительно понизил голос Зотов, оглянувшись на дверь, хотя подслушать его могли только хозяйка и ее брат. Они тактично оставили офицеров наедине.
— Даже дивизия?
— Романов быстро перемножил в уме. Получилось больше 2000 человек.
Ого! И, возможно, даже не одна. Впрочем, точно не знаю. Так высоко с моего шестка не видно. Но, уверяю вас, руководят делом весьма серьезные люди. Когда пробьет час, мы моментально захватим все ключевые пункты столицы и парализуем советскую власть. Нам хватит одного удара, как хватило им в Петрограде полгода назад. Они тогда взяли мосты, узлы связи, резиденцию и правительство, и вся огромная Россия оказалась у них в руках. Мы сделаем то же самое, только четче и организованнее, и по-офицерски.
«Нет, это совсем не любительская затея», — сказал себе Романов. Сама идея массовой тысячной организации, которая состоит из легко заменяемых дилетантов, но управляется грамотно, из единого центра, до гениальности дерзко и действенно. Можно сколько угодно гоняться за щупальцами этого спрута и обрывать их, но до головы не доберешься. А пока будешь пытаться, вылезут новые отростки.
— Я только с поезда в Москве никого не знаю, — сказал Алексей вслух. Мне бы где-нибудь поселиться, и буду готов выполнять любые приказы.
Оказалось, что юнкер Веня не так уж тактичен. Дверь приотворилась, раздался звонкий голос.
— Господин штабс-капитан, а поживите у нас! Зина, ведь можно? Кабинет Владимира Ивановича все равно пустует.
— Да, конечно, — ответила из коридора Грузинцева после паузы. До вечера Алексей отсыпался. Разом задерганные фронтовые дни и за тяжелую дорогу. Проснулся, сел на диване, накрыт стол. Белейшая салфетка, симметрично разложенные приборы, на фарфоровой тарелке бутерброды с колбасой, печенье, термос с чаем, залюбуешься. И записка мелким, но твердым, очень красивым почерком. Есть горячая вода. Поел, помылся в настоящей ванне с газовым водонагревателем. Давно забытая роскошь. Потом долго с удовольствием брился, подстриг усы, привел в порядок ногти. Впервые за много месяцев ощутил себя жителем цивилизованного общества. вернувшись к себе в кабинет убитого на войне генштабиста, стал расхаживать вдоль шкафов с книгами, все больше военными и историческими. Прикидывал, что делать дальше. Докладывать пока рано. Да и зачем? Все равно у Орлова никого, кроме людей с винтовками, нет. Они понадобятся только на завершающем этапе. Сначала нужно установить, кого и где брать. Осьминожья конституция удобна в смысле безопасности, но в то же время имеет слабую точку. Конечно, несколько тысяч заговорщиков установить и арестовать невозможно, но это и не нужно. Если найти голову спрута и нанести по ней удар, можно не заботиться о щупальцах. Без управления и связи они будут беспомощны, перестанут представлять какую-либо опасность. В кабинете было очень тихо. Пушистый ковер скрадывал шаги, резные часы не тикали. Алексей подумал, не завести ли. В детстве он очень любил заводить старинный отцовский Мозер бронзовым ключиком. Нет, не стоит. Если у такой аккуратной хозяйки часы стоят, значит, со смыслом, понятным. Умер хозяин, остановилось время. Вдруг, подумав об аккуратности, Зинаида Андреевна сообразил, что забыл убрать за собой бритвенные принадлежности. В носках, чтоб не шуметь, вышел в коридор, прислушался. Нигде ни звука. Время было уже позднее. Черт, и свет в ванной не погасил. Он приоткрыл дверь и застыл. Зинаида Андреевна стояла подле умывальника с зажмуренными глазами. Держала в руке у самого носа мыльный помазок. Зачем?
«Ради бога, извините», — сказал Романов. «Сейчас помою».
Ее глаза раскрылись, в них было смятение.
«Это вы извините», — пробормотала Грузинцева. «Я совсем отвыкла от этого запаха, мужского запаха. Веня еще не бреется».
Алексей перестал на нее смотреть, чтобы не смущать еще больше.
«Вам должно быть неприятно, что я разместился в кабинете вашего мужа. Я съеду. Как только Иван Клементьевич найдет что-нибудь, он обещал...»
«Я думала... Ну, что будет неприятно, но почему-то... Почему-то хорошо от того, что в доме снова живет мужчина».
Зинаида Андреевна повернула кран, стала медленно, тщательно мыть помазок. Она тоже больше не смотрела на Романова. «Знаете, мы с Владимиром Ивановичем прожили недолго, я даже толком полюбить его не успела. Хотя он был очень хороший человек, знакомый отца. Когда папа с мамой так внезапно... Веня вам, наверное, рассказал?
Нет.
У нас было имение на Волге. Зимой всегда уезжали туда на Рождество. Последняя предвоенная зима была очень теплой, помните? Они провалились на Волге под лед. Вместе с санями и лошадью. Канули, будто не было. Мне сейчас иногда кажется, что вся Россия, вся прежняя жизнь тоже ухнула в какую-то черную полынью, и
она содрогнулась.
Мне был 21 год, Вене 12. Не знаю, как бы мы это перенесли, если бы не Владимир Иванович. Он все время был рядом. Выйти за него замуж казалось таким естественным. И у нас все было бы прекрасно, я уверена. Но мы поженились в апреле, а в августе — война. Потом он один раз приезжал на побывку, и все.
Романов слушал, вздыхал. Сколько в России таких молодых вдов, и сколько еще появится?
Что-то я разнюнилась, на меня не похоже. Грузинцева кашлянула. Все, запах виноват. Вы живите у нас, Алексей Борисович. Сколько понадобится? Не бойтесь. Я вас чувствительными разговорами больше терзать не буду. Спокойной ночи.
В общем, сломала она Романову все оперативное планирование. Вернувшись к себе, он про дельное уже не думал. Только про то, как же это могло получиться. Орлов с Крюковым для него свои, а Зинаида Грузинцева, Зотов и Веня — чужие. Бред.